«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Где 9 мая, где 8? Так мы озаглавили нашу передачу. Сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в недавнем прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, получился ли вот такой компот из всех праздников вот в начале мая, что сегодня прошла инаугурация, и ее же почему-то там как-то связывают с предстоящим парадом, еще будет Евровидение, где наше патриотическое такое начало будет проявлено и так далее. То есть уже в огороде бузина, в Киеве дядька.
Я думаю, самая соленая и кислая ягодка в этом компоте – это, безусловно, 5 мая, когда ряженые казаки, это впервые, были организованы для избиения, для подавления протеста, мирного протеста безоружных граждан, которые собрались сообщить Путину, что он нам не царь. Это, конечно, поворотный момент, это самое главное событие мая, вне всякого сомнения, потому что все остальное – это, в общем, более-менее ритуальные события, которые так или иначе не влияют на ход происходящего. Вот это важно, это поворотное событие, потому что впервые власть в массовом порядке делегировала насилие бандитам, вооруженным причем, потому что нагайка – это, конечно, вид оружия. Это важно. Ну, что касается всего остального, то я не хотел бы комментировать инаугурацию, потому что это ритуал, в котором содержания не осталось совсем. И главное содержание этого события, которое состоялось сегодня, было то, что никакого содержания в нем нет, поскольку Путин просто не знает, с чем он идет на очередной, там, 5-й или 125-й срок. Что касается 9 мая, то это существенно, потому что то, что произошло с Днем Победы в путинское время, особенно за последние годы, это, безусловно, чудовищные вещи. Это произошла приватизация этого праздника. То есть приватизация двойная. С одной стороны, это, безусловно, приватизация этого праздника России, потому что Россия заявила о том, что она вообще выиграла войну, она победитель. Хотя, помимо того, что там были союзники, и войну выиграл СССР с союзниками, но СССР – это не вся, Россия – это не весь СССР. И вот эта двойная приватизация, с одной стороны, объявление, что СССР всю войну выиграл в одиночку, абсолютная ложь, которая несется со всех телевизоров о том, что на самом деле вся Европа была против Советского Союза, что является просто фактической ложью. И то, что как-то забыли о том, что СССР – это не только Россия, это другие республики. И, в общем, на самом деле вот это вот приписывание себе победы – это неприлично уже. Ну и еще и вторая вещь, вернее, если брать по числу приватизации, то это третья приватизация. То есть Путин, по сути дела, вся информационная картинка строится так, что получается, что вообще войну выиграл Путин. Потому что он, так сказать, постоянно от имени ветеранов, ветераны где-то там задвинуты куда-то в сторону, а вот Путин выиграл войну. Ну, есть еще несколько важных вещей, связанных с этим днем, о которых стоит поговорить, потому что это основа милитаризации сознания. Эти бесконечные «можем повторить», «на Берлин за немками», постоянные крики по телевизору сумасшедших совершенно экспертов о том, что мы сейчас возьмем Вашингтон. Ну, вот буквально последняя передача Владимира Соловьева, заявление, ну вот что делать, придется брать Вашингтон. Там вроде как частично шутка, с другой стороны уже не поймешь, шутят они или нет, или они всерьез уже настраивают народ на то, что мы тут сейчас танки в Берлине снова, в Лондоне, в Вашингтоне конница идет и так далее. То есть это вот безумие, абсолютное милитаристское безумие, которое связано с этим праздником. Никогда в советские годы такого не было. Это примета путинского времени.
Спасибо. Сейчас у нас на связи наш САПКОР ФРГ Юрий Векслер. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий. Мы знаем, что и ФРГ не сразу же вообще признали этот день. И несколько десятилетий как-то осторожно относились, не зная, под каким соусом его отмечать. Вот как сейчас проходит этот день 8 мая в Федеративной Республике Германии?
Ну, это точно, что это продолжалось очень долго, как вообще показывает этот опыт Германии. Любое зомбирование масс, выздоровление от него продолжается десятилетиями. В Германии только спустя 40 лет после окончания войны тогдашний президент фон Вайтзекер, который сам воевал, который в первые дни войны с Польшей и Германией потерял брата и был в вермахте, он спустя только 40 лет произнес как президент фразу, что 8 мая, ну, в Германии это 8 мая, день подписания капитуляции, что это был день освобождения. Даже тогда он шокировал примерно половину населения, тех, кто помнили войну. И это поворотный момент, это речь его, и с этого момента все-таки многое в оценках меняется. Но важнейшим является фактором смена поколений, потому что до сих пор, например, живы сыновья Эйхмана, которых папа воспитал, троих из четырех, четвертый родился, когда его арестовали. Эти трое пожилых людей остаются убежденными нацистами, убежденными борцами с мировым еврейством, уверены в праведности этой борьбы одной расы с другой. То есть вытравить это из мозгов очень трудно, но все-таки выросли совсем другие поколения. И этот день отмечается, но отмечу, опять же, со своей стороны, нет единого дня в Германии, который как-то точно обозначен, как день освобождения или 8 мая. 9 мая – это вообще не немецкий день, скажу о нем два слова еще отдельно. Но 8 мая, были предложения сделать его официальным днем освобождения от фашизма, от нацизма, ну, фашизм, слово более позднее, не немецкое, но антифашистов в Германии много. И в некоторых землях, так как это все-таки федеративная республика, вот сейчас на данный момент есть две земли, где 8 мая решением земельного парламента, руководства земли, Мекленбург, Передняя Померания и Бранденбург, 8 мая отмечается как день освобождения. Вот он и будет отмечаться, значит, соответственно, завтра. Чем интересен этот день в таких землях? Тем, что антифашисты очень активны. Но есть и самые разные другие группы, которые в этот день демонстрируют. Поэтому это огромная работа полиции 100% в этих землях. В Берлине гораздо спокойнее. А 9 мая – это, конечно, день, когда российское посольство и другие российские организации приходят в Трептов-парк. Туда приезжает много людей и из России. Последний раз это были золотостановские мотоциклисты, например. А то они уже не первый раз делают. Это огромное количество людей празднуют День Победы в Трептов-парке. С одной стороны, это прекрасно, я считаю. Все-таки это День Победы над нацизмом, над чудовищным режимом. С другой стороны, я видел фильм Сергея Лозницы, который называется «День Победы», который снят в прошлом году в течение дня 9 мая. И вот это празднество вызывает очень сложные чувства. Я, глядя на фильм, вспоминал фразу из Пушкина: домового ли хоронят, ведьму замуж выдают. Сложно. И режиссер очень тонко, ненавязчиво, показав нам всю картину, ну, все-таки чего-то ненормального в этом праздновании. Он выражает себя очень точно, завершая фильм песней Окуджавы и фразой: «Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой». Так вот, этот пафос «клясться днем вчерашним», конечно, это то, что использует российская пропаганда в полном объеме, как сказал Игорь Александрович. И это, конечно, печально, что только этим жить нельзя, только этим нельзя двигаться в жизни вперед. Вот такая картина с моей точки зрения.
Спасибо. Игорь, как вы считаете, вот то, что сделано в Германии по искоренению национализма, по сохранению памяти о жертвах нацизма, о жертвах газовых камер и крематориев, это пример для России, где до сих пор, по-моему, не все понимают, кто с кем воевал и кто у кого выиграл, особенно после последних 4 лет противостояния с Украиной.
Я думаю, что вот та грандиозная программа денацификации, которая прошла в Германии, это, безусловно, замечательный проект. Ну, положа руку на сердце, надо сказать, что немцы все-таки не сами были инициаторами этой программы. Очень сильно помогли. Вот. Но, тем не менее, это вот, ну, примерно 40 лет напряженного, там, ну, по крайней мере, 30 лет точно напряженной борьбы за умы. Это постоянная работа в школах, это люстрация мощнейшая. Огромное количество людей были наказаны в уголовном порядке, еще большее количество людей было люстрировано. И воспитание школьное, воспитание вузовское, воспитание молодежи, средства массовой информации – все это громадный проект. Громадный проект по изменению и общественного сознания граждан Федеративной Республики Германии, и вот того, что называется коллективное бессознательное. Конечно, ничего похожего в Советском Союзе по искоренению сталинского яда в головах, ничего похожего в Советском Союзе по декоммунизации не было, десталинизации не было. И, по сути дела, ну, сталинский и гитлеровский режим, они очень похожи, об этом много говорилось. И, на самом деле, вот в Советском Союзе, в России, безусловно, это впереди. Это впереди. Насколько, каким образом это произойдет? Просто вот вытягивание самих себя за волосы, это процесс, который описан бароном Мюнхгаузеном, он физически невозможен. Вот насколько реально сделать это самим, пока непонятно. Ну, а то, что происходит сейчас, безусловно, это чудовищные совершенно вещи, потому что помимо того, что говорил коллега, и того, что я с самого начала сказал, безусловно, происходят совершенно жуткие вещи, связанные с эксплуатацией Дня Победы. Все это не только приватизируется, но и актуализируется. Все это, так сказать, вот это прошлое, оно, во-первых, извращается чудовищным образом. Достаточно посмотреть, что происходит на той акции, которая была изначально придумана ребятами из ТВ-2, нашими с вами коллегами из Томска, которых потом эту телекомпанию потом уничтожили, когда они действительно придумали хорошую акцию. Ну, пару раз она была действительно более-менее нормальной, когда люди шли с портретами своих погибших фронтовиков предков, и это было действительно от души. Но то, во что превратилось это сейчас, это совершенно чудовищные вещи. Когда одна ненормальная несет портрет Николая Кровавого, какое отношение к Великой Отечественной войне этот человек имеет? И люди несут. Другой, значит, человек несет портрет того, кто, по сути дела, начал войну, я имею в виду господина Никонов, который несет портрет своего дедушки. Долгое время он скрывал о том, что у него такой предок замечательный. Сейчас вот принято гордиться такими вурдалаками. Есть люди, которые несут портреты совершенно своих там бабушек, которые ни в каком полку, как говорится, не служили, а просто вот они пожилые люди, которые умерли. Но это совершеннейшее безумие. Кроме всего прочего, это превратили в праздник. Ну, какой праздник? Под 30 миллионов человек погибло. Какой праздник? Чего праздновать? Вот люди идут радостные, улыбаются, празднуют. Ну, посмотрите, вот на лицах это же просто что-то чудовищное совершенно. Какой праздник? Страна завалена трупами была. те люди, у которых, ну, в каждой семье практически есть погибшие люди, неродившиеся дети. Чудовищная совершенно вещь. Люди устроили из этого праздник с шариками. Это совершеннейшее безумие, конечно. Поэтому все это выродилось. Выродилось в фарс, выродилось в кривляние, выродилось в разжигание какой-то ненависти, в ощущение собственного превосходства. Чудовищная совершенно вещь, когда страна-победитель живет намного хуже, чем страна побежденная. Об этом мало кто говорит, мало кто помнит, мало кто знает. Вот, ну, на самом деле, то, во что превратили День Победы, это, ну, одно из заметных преступлений путинского режима и лично господина Путина.
Да, мне кажется, что более тактично поступили союзники, когда уже в отсутствие, по-моему, российского лидера отмечали очередной юбилей Второго фронта, открытие Второго фронта, и начало еще и до этого Первой мировой войны, они все сели на берегу моря, откуда пришел гитлеровский десант, и никаких шариков, никаких не было песен веселых, залихватских. Вот этого ничего не было. Юрий, как вы считаете?
Ну, понимаете, я знаю, что в Германии не только потому, что она проиграла войну, но и потому, что все-таки мораль здесь иная. Это, я не знаю, какой процент немцев истинно верующих, но все-таки и мораль протестантская, и мораль католическая. Это все-таки воспитание в огромном уважении к мертвым, в огромном уважении к погибшим. И поэтому праздновать, вот, например, в Трептов парке 9 мая празднуется, при этом напрочь забывается, что это огромное захоронение советских солдат. И на тех же местах захоронения распеваются всяческие напитки, распеваются всяческие песни. Вот культуры трепета по отношению к собственным же жертвам, жертвам огромным, этого там не видно. А в Германии это есть. Когда-то Горбачев подписал с Колем договор о том, что стороны ухаживают за военными могилами и за, соответственно, памятниками на могилах. Я не знаю, как это делается в современной России. В Берлине я вижу, что и Трептов парк, и памятник неподалеку от Бранденбургских ворот находятся в идеальном состоянии. Но никаких песен и плясок в этих, в смысле, вот у Бранденбургских ворот этого нет. Как нет ничего похожего. В Германии сложнее, конечно. Потому что Германия пытается разделять преступления вермахта или не преступления, преступления нацистского руководства, Холокост. Тут есть очень много всего. Но понятно, что доминирует в конечном итоге. Это все-таки, ну, христианское отношение к смерти и к погибшим, и к жертвам. Я бы сказал еще про одну очень важную вещь. Когда была перестройка Горбачева, вдруг проявилось то, что, к сожалению, теперь уже тоже потеряно. Оказалось, что очень многие тогда еще живые немцы, прошедшие советский плен и вернувшиеся домой, оказались самыми ярыми, как сказать, сторонниками дружбы с русскими, дружбы с Россией, дружбы с тогда еще СССР. Значит, многие из них, понятно, это была молодость, они выжили в плену, у них там были любови, но надо сказать, что ничего подобного тому, что называют в России русофобией, тогда не было. Я считаю, что и сейчас нет. Но все, что происходит сегодня со стороны России, эти демонстрации всему миру, они ведут к тому, что друзей Россия теряет. В немецком народе 100%, а их было очень много. Вот еще есть такие, которые говорят, что не надо санкции, не надо критиковать Россию, мы теряем русский народ. Но мне кажется, что русский народ в дружбе с немецким, наверное, как-то это все-таки, будем оптимистами, что это не потеряно окончательно, но он во многом становится недружелюбным, недружественным, по отношению к тем же немцам, благодаря целенаправленной, мощнейшей уже вот 4 года пропаганде. Это, конечно, ужасно, потому что Россия европейская страна, и шансы почувствовать единство, допустим, немецкого и русского народов, они во многом за эти годы упущены.
Да, еще возмущает беспамятство соотечественников. Вот недавно, 2 недели назад, мы вспоминали восстание в Варшавском гетто. И оказывается, что оно, мало того, что в бывших республиках советских вообще не понимали, что такое Холокост, судя по тому фильму, который снял Мумин Шакиров, «Холокост» – это клей для обоев. Но даже уже выясненные страницы истории, вот такие как восстание в Варшавском гетто, и то мало кому известны. Как вы считаете, почему так, Игорь?
Ну, во-первых, если мы вспомним медийную и пропагандистскую ситуацию в Советском Союзе, то о Холокосте вообще говорить было не принято. Просто не принято. Вообще это понятие, ну, скажем, там, ну, вся эта история там с Бабьим Яром, например, когда говорилось, что это почему это только евреи. Нет, там были разные люди, там были советские граждане, которые были там уничтожены. А то, что там евреев убили, это единственное, кого убивали за то, что они евреи, это были евреи. А всех остальных там по другим причинам. То есть, на самом деле, вот это вот чудовищное преступление, оно не выделялось отдельно, и оно как бы, ну вот убивали советских граждан, все. Это одна история. Вторая история, ну и потом, кроме всего прочего, на весь советский период, и не только сталинский, но и постсоветский, была политика государственного антисемитизма. Ну, каждый, кто жил в Советском Союзе, прекрасно знал, что до последнего времени, до конца 80-х годов, эта политика государственного антисемитизма, она последовательно проводилась. Были вузы, в которых не принимали евреев, были, так сказать, совершенно очевидные должности, на которых евреев либо не пускали, либо притормаживали. Но эта политика всем известна. Все, кто жил в советские годы, об этом прекрасно знают. Поэтому вот, а на самом деле, кто сейчас у руля? Сейчас у руля по-прежнему выпускники тех вузов, сотрудники того самого комитета государственной безопасности, который преследовал евреев, еврейских активистов и наказывал за изучение еврейского языка. Это все известная история, они же у власти. Они у власти, они сейчас как бы рулят страной по-прежнему. Поэтому вот эта инерция, не преодоленная, не переваренная советская инерция государственного антисемитизма, она существует. Сейчас в нашей, в сегодняшней российской политике антисемитизма государственного нет. Это очевидно. Но это тот бронепоезд, который стоит на запасном пути. В головах у этих людей он по-прежнему присутствует. Так что это все, в общем-то, инерция того самого, что было в советские годы. Ну и кроме всего прочего, опять-таки, еще раз подчеркиваю, вот эта вот тройная приватизация Великой Победы, присвоение всей победы целиком Советскому Союзу, раз. Второе, присвоение всего подвига советского народа только России, два. И третье, это, по сути дела, приписывание всего этого современному руководству, которое, так сказать, красуется на фоне всех этих сюжетов. И, по сути дела, у многих наверняка сейчас школьников спроси, а кто вообще выиграл войну? Путин, конечно, победил. То есть так к этому подводится. Вот это тот человек, который реально и выиграл все. Это страшные вещи. Это страшные вещи, которые произошли в том числе за последние 18 лет с сознанием нашего народа.
Юрий, вы согласны, что сейчас у власти в России, что ли, потомки заградотрядовцев, потомки тех, кто бросал безоружных солдат из штрафбата под немецкие пулеметы?
Ну, я бы так огульно не обвинял бы то поколение или тот слой, который сейчас у власти. Но совершенно правильно говорит Александр, что это выходцы из тех служб, которые, когда требовалось разыгрывать еврейскую карту, они ее разыгрывали и в 67-м году, и в 73-м году, и в другие годы до начала перестройки. Это всегда карта про запас, она всегда наготове. Я, кстати, считаю, что она до сих пор наготове, потому что известны факты, что, например, уже Россия переводы протоколов сионских мудрецов на другие языки рассылала через посольство. Это, то есть там книжка, куда входят протоколы. Хотя формально протоколы в России современные запрещены. Поэтому как ведется работа за пределами России, там видно, что это наследники. Там действительно это видно, что это наследники. И поэтому никогда эти люди по приказу никогда не усомнятся, что можно разыграть эту карту, почему же нет. Это огромный, огромный потенциал известный, зажигательный и огромный опыт. С этой точки зрения у власти, конечно, наследники вот, любых преступных действий руководства когда-то СССР, а потом и России. Я, например, вспоминаю совершенно замечательную историю, почти анекдот, но это правда. Мне рассказывал Аркадий Арканов, когда Путин только что избранный, то ли Ельцин объявил, что вот он будет. Он по своей инициативе пришел в Союз писателей. И стал рассказывать писателям, для чего это ему нужно было, я не знаю. Что вы знаете, вот я такой-то, я из КГБ. Но вы знаете, вы должны понять разницу. Теперешнее КГБ это совсем ничего общего, организация не имеет с тем КГБ, который там в ЧК, ОГПУ, который творил преступление, совсем другие люди, другие убеждения, мы прогрессивисты и так далее, и так далее, и так далее. Но то ли он сам себя убеждал, то ли что. Но фактически, конечно, мы имеем дело с наследованием очень многих вещей, выработанных в репрессивном понимании мира, жизни и так далее, и так далее. Так бы я, пожалуй, сказал.
Игорь, как вы считаете, вот еще белые пятна, которые остаются в истории Второй мировой войны, почему они зачастую трактуются, так сказать, в пользу, ну, не в пользу исторической истины? Вот, например, до сих пор подвергают некоторые сомнения Катынскую трагедию.
Ну, что творится с нашей историей? Ну, тут сейчас Путин за географию уже взялся, как вы знаете. Он объявил о том, что будет создаваться новая российская карта с новыми названиями. Там вернутся все исторические названия, которые были даны в свое время, так сказать, в России и в Советском Союзе. Ну, это вообще уже анекдотическая история. Еще не хватало, конечно, картографическую мировую войну начать. Значит, ну а с историей известная вещь. Понятно, что у нас в стране непредсказуемое прошлое. У нас в стране до сих пор меняется с точностью до нескольких миллионов, так сказать, число погибших. То есть не так, как вообще в нормальных странах, где человеческая жизнь ценится, а вот по-нашему, когда 10 миллионов туда, 10 миллионов сюда, неважно. Ну и, кроме всего прочего, история на наших глазах буквально подчищается. Вот только что сняли фильм о событиях, так сказать, так называемой «Русской весны», вот эта вот вся история с так называемой «Новороссией». И, ну, там вообще не было Гиркина, да, то есть вот этого вот великого освободителя, так сказать, Гиркина не было. То есть вообще вот прямо как Троцкого. Вот как Троцкого вычищали на протяжении 70 лет, так вычистили Гиркина, потому что неудобен. Ну, он преступник, конечно, но это неудобный преступник, не тот, который нужен. Точно таким же образом с Великой Отечественной войной. Значит, отрицаются факты массовых чудовищных преступлений наших советских солдат в Германии. Но они были, это реальность, никуда не денешься. Это война, страшная, чудовищная вещь. полностью, начисто отрицается. Значит, да, действительно, многие отрицают Катынь. Вообще, ну, история, я не знаю, это одна из самых позорных страниц в сегодняшней путинской России, это то, что делают с историей. Это то, что делают с культурой в целом и с историей в частности.
Ну, конечно, и кроме того, Катынь-то особенно такой в этом смысле
чувствительный,
вопиющий, да, момент, потому что там некоторые тела расстрелянных были обнаружены на территории, где немцев-то не было, где было только НКВД.
Нет, ну это доказанные совершенно вещи. Сейчас любой человек, который начинает говорить о том, что возвращаться вот к этой ждановско-молотовско-сталинской версии о том, что Катынь – это преступление эсэсовцев, гестапо, это, ну, человек, который, как наши некоторые телевизионщики, утверждают, что Земля плоская. Да? Вот это из этой серии. Это из серии просто обычного, банального, такого рутинного вранья. Это довольно очевидная вещь. Есть еще целый ряд лжи, потоков лжи, которые связаны вот с исторической правдой, которые, так сказать, ретушируют историю, которые убирают неприятные страницы в нашей истории. Например, та же самая история с Холокостом, опять-таки сейчас выглядит это таким образом, что уничтожение евреев было исключительно на территории Украины и Польши, а на территории России, получается, не было. Да, действительно, так сказать, общий объем, количество населения, которое было под оккупацией, ну, конечно, Польша, конечно, Украина, конечно, здесь было больше народу. Но в России то же самое было. То есть вот это вот, то, что я бы назвал кровавым наветом на украинский и польский народ, который осуществляет сегодня наш российский телевизор, это совершенно чудовищная вещь. Значит, когда в геноциде обвиняются исключительно вот несколько народов. А россияне белые пушистые. Ну, бред полнейший. Виноваты, да, все. Нет, нельзя здесь разделить ничего.
Да,
Был Бабий Яр чудовищный в Киеве, и были совершенно чудовищные преступления, аналогичные и на территории РСФСР. И вот это так же, как приписывание только России заслуги Великой Победы, точно так же, как точно таким же образом и сваливание всех преступлений на, так сказать, другие народы, которые еще недавно считались братскими. Это вот такой же типичный кровавый навет, который был преступлением против еврейского народа. Сейчас он делается против украинского народа.
Да, вот, например, я с удивлением узнал, что многие не знают, что было Калужское гетто, который, конечно, полностью был уничтожен. То есть калужане вроде все думали, что где-то там и фронт-то проходил. Чего подобного, было Калужское гетто, люди несколько месяцев ждали смерти и погибли. Было Кисловодское гетто, то есть это совсем уже глубокое Закавказье, там где, ну, Прикавказье. И там было гетто. И вообще люди просто не понимают масштабов трагедии. Вот это вот ужасно, мне кажется.
Ну, это часть политизации истории, часть использования. Вот исторические документы, они используются как снаряды в информационной войне. Вот реально идет информационная война, и вот все, что под руку попалось... Карта географическая, давай кидай ее в противника. Научные открытия туда же. Исторические факты перевираются, заворачиваются, делаются из них снаряды в информационной войне и кидаются в противника. Это, ну, это ужасная, удивительная, омерзительная вещь. И здесь, конечно, я должен сказать, что на самом деле здесь, конечно, есть общий тренд, который задается из Кремля. Но, так сказать, лучшие ученики, конечно, в телевизоре. И они автономны. Они автономно ведут. Там очень много инициативных людей. Людей с выдумкой, которые вот эту вот информационную войну ведут изобретательно. И вот все эти распятые мальчики, это не из Кремля им сказали, что кто-то Эрнсту сказал, давай вот распятого мальчика запихни в телевизор. Нет, конечно. Это собственная инициатива, это выдумка, это вот зажигательное, это... попытка выслужиться и завоевать рейтинг, это все ну, те люди, которых нам не хочется называть коллегами, но формально они, так сказать, имеют удостоверение сотрудников средств массовой информации.
Да, и кроме того, налицо принижение роли союзников. Вот я знаю, был такой, я просто с ним дружил, генерал армии Варенников, который не был поклонником Ленд-Лиза и союзников. Он признавал, что 100% средств связи, которые были в Красной армии, 100% были американскими. То есть ни одного ни гайки, ни телефона, ни одного шурупа не было советского производства. Все было американское. То есть то, что Сталин говорит с Молотовым, или потом ниже там пошло до Жукова и до Рокоссовского, это все говорили по американской технике. Вот Валентин Иванович это признавал. А нынешние, вот я понимаю, так пропагандисты, которые сидят у Норкина,
у
Соловьева, у Попова, да, и Скобеевой, вот это о них вы говорили.
Ну, это, опять-таки, полная приватизация победы. То есть только мы. И мы бы и без них победили, и только Советский Союз, мало того, только Россия. Ну и вообще все это сделал Путин. То есть совершенно чудовищная ложь. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, и никто не будет ставить даже мысленный эксперимент, а что было бы, если бы нам никто не помогал, если бы, например, Германия, Япония всю свою мощь обрушили бы на Советский Союз. Не хочется даже думать, не хочется такие мысленные эксперименты проводить, но тем не менее понятно, что, скорее всего, все-таки итоги войны были бы другие.
Да, и, кстати, многие молодые россияне уверены, что Америка применила атомную бомбу против советской армии, не против общего врага Японии, империалистической, императорской, а друг против друга.
Ну, понимаете, что касается вообще участников, вот то, что происходило на других фронтах, это практически неизвестно. И в школах это не преподается, и в средствах массовой информации это то, что можно назвать неизвестной войной. В свое время неизвестной войной советская пропаганда называла Великую Отечественную войну Советского Союза против нацистской Германии, потому что якобы на Западе об этом никто не знал. Это не совсем так, хотя, конечно, любая страна делает учебник истории прежде всего о себе. Это более-менее понятно и нормально. Но, тем не менее, вот был такой термин – неизвестная война. Так вот, можно сказать о том, что другая сторона Второй мировой войны – это та, в которой не участвовал Советский Союз, а участвовали союзники, она является абсолютно неизвестной войной для сегодняшних россиян. Об этом не знают школьники, об этом не знают студенты, об этом вообще мало известно кому в России. Что происходило там на фронтах, так сказать, в Азии, что происходило на фронтах, так сказать, в других частях света, где наши союзники воевали с Японией и с Германией.
Юрий, как вы считаете, следует ли ежедневно, не обязательно к праздничным датам, напоминать молодежи о том, как тяжело далась победа и кто были победители?
Я убежден, что просветительская работа должна вестись везде постоянно, потому что проблема, в особенности в сегодняшнем мире, где фейк-ньюс, где очень легко вбрасывать неправду под тем или иным соусом, конечно, это борьба, это война. Мы даже не представляем пока ее конца, потому что активной стороной является как раз российская пропаганда. Теперь это уже на Западе понимают. И вот то, что Игорь Александрович сказал, я хочу процитировать, собственно, мысли из его же фильма «Медиафрения», потому что там показан кульбит российской власти, которая поднимает этих учеников до роли учителей. Соловьев выступает перед депутатами Думы, и, по-моему, там. А теперь уже Соловьев и Ко учат российских политиков уму-разуму и как вообще, что нужно делать, как воспринимать. Не только с экрана телевизора зомбируют массы, но и в качестве метров встречаются с российскими политиками. Куда это все ведет, куда это заведет, предсказать очень все-таки трудно, но понятно, направление понятно. Мы когда, кстати, говорили, вы вспоминали сегодня про Катынь, а я в этот момент вспомнил, но ведь не ясно до сих пор. А если только допустить мысль, что катастрофа Ту-154 в Смоленске с Качинским, что это была все-таки сделанная, что это был взрыв, до какой степени цинизма тогда мы видим теперешнее руководство России, в каком состоянии оно находится. А выздоровление из всего вот этого, из этой медиафрении, это, как я уже говорил, на опыте Германии многодесятилетний процесс. И то, как опять же сказал замечательно, правильно Игорь Александрович, это под давлением американцев многое делалось. Давление это было очень мощное. И это был и кнут, и пряник, американцы, план Маршалла. Значит, тут тоже работал. И кормили, и учили. И адскую эту работу делали. Она была настолько сложной и тяжелой. И России это еще предстоит. Что, например, героев нацистского сопротивления, объявленных позднее, фон Штауфенберга, считали большинство немцев предателем многие десятилетия после войны. Он не был никаким для них героем, предателем, и все. Марлен Дитрих, которая приехала в 1946-1945 году в нацистской форме, простите, в американской форме в Берлин, ее не простили до сих пор, она в сознании массовом до сих пор предательница. Ни одной улицы не названа ее именем в Берлине, кроме специально выделенной площади. Это я просто к тому, насколько легко вогнать массы людей в психоз, насколько трудно потом дать им вакцины для того, чтобы они выздоровели, найти лекарства для этого. Тяжелейший процесс.
Да, вот мы сегодня говорили про Троцкого. Он давно уже реабилитирован, никакого не было троцкизма, никакого не было там уклонизма, ни вредительства. А советские люди все как попугаи повторяют: троцкизм и Иудушка Троцкий. Ничего такого не было, это же давно реабилитировано, и все реабилитированные давно возвращены на свое место в истории. А вот тем не менее, эта глупость повторяется.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что Троцкий, конечно, не делал того, в чем его обвинял Сталин, но кровавым палачом он был, конечно. Ну, здесь он мог конкурировать с Иосифом Виссарионовичем с точки зрения, так сказать, общего объема крови, который он собирался пролить. Я думаю, что если бы линия Троцкого победила, то вполне возможно, что наша с вами страна залилась бы кровью не меньше, чем при Сталине. Но, тем не менее, та ложь, которая в его адрес была на протяжении 70 лет, она тоже впечатляет. Тут историческая правда на вашей стороне, хотя моральные оценки я не могу разделить. Значит, вот что мне кажется важным по поводу выздоровления. Конечно, ситуация чрезвычайно тяжелая, потому что действительно Германия была, так сказать, подвергнута принудительному лечению на протяжении многих десятилетий, напряженному, серьезному, но и немецкий народ со свойственным ему, так сказать, трудолюбием тоже участвовал в этом принудительном лечении, самоизлечении. Это правда. Я хочу маленькую микроскопическую нотку оптимизма внести в наш такой тяжелый разговор. Ну, просто как-то вот весна, май, хочется чуть-чуть оптимизма. В чем мой оптимизм? Он заключается вот в чем. Все-таки нацизм, так же как и фашизм, это была мощная тоталитарная идеология. Там была система идей, ценностей и ясный план будущего. То есть, что фашизм муссолиниевский, что гитлеровский нацизм, Это была идеология, ну, были книжки, были теории, так сказать, была стройная достаточно система ложных, чудовищных идей, которые рисовали какой-то план будущего. Точно такая же вещь – это коммунизм. Сталинизм, вот есть краткий курс, вот есть манифест коммунистической партии, вот есть 55 томов Владимира Ильича Ленина, 4 тома «Капитала», все, пожалуйста, написано, учи, смотри, все это впихивалось, все эти тома впихивались в головы, понятно, что ничего туда не лезло, но, тем не менее, впихивалось все это. И вот это выкорчевать было довольно сложно. В путинизме нет идеологии. Это такой постмодернистский фашизм, вот то, где мы сейчас находимся, мы находимся вот в таком специфическом виде фашизма, постмодернистского, такого немножко гламурного фашизма, в котором нет идеологии. Вот Соловьев все время причитает, и на том заседании Совета Федерации, о котором сейчас наш коллега вспомнил, он говорил, он требовал от членов Совета Федерации: необходима идеология, примите идеологию, примите законы, которые, так сказать, отменяют соответствующую статью Конституции, запрещающую иметь государственную идеологию. Но ее нет, ее быть не может. В принципе, быть не может. Невозможно написать книжку, которая бы называлась «Путинизм», и раскрываешь, а там что-то было бы, там пустота. Это, с одной стороны, придает вот той медиафренической культуре, которая насаждается, определенную устойчивость, потому что невозможно ничего опровергнуть. Фашизм можно опровергнуть, нацизм можно опровергнуть, с коммунизмом можно спорить. С путинизмом спорить невозможно, потому что он как газ, он принимает любую форму. Значит, но это и в какой-то степени может, если и когда нам удастся скинуть этот режим, а он когда-нибудь рухнет обязательно, причем рухнет неожиданно и сразу, то излечение вот от этого всего кошмара в головах, оно может пройти быстрее, потому что нет этой идеологии, которую надо выбивать. Чего выбивать-то? Газ сплошной, он просто вот таким же образом уйдет. Я думаю, что в этом есть некоторая надежда. Хотя, так сказать, перспектива достаточно туманная. Но, тем не менее, вот отсутствие идеологии, с одной стороны, придает устойчивость всей этой конструкции, а с другой стороны, потому что она может опираться на что угодно. Там, на сталинистов, на антисталинистов, на квазилибералов, на националистов, на кого угодно. Но, с другой стороны, поскольку идеологии нет, а ее точно нет, значит, и излечение может быть несколько более облегченным и более коротким, чем это было с немцами, из которых надо было выбивать нацистскую идеологию.
Да, но тем не менее режим цепляется за идеологию патриотизма, в кавычках.
Да нет такой идеологии, ну согласитесь.
Ну, я имею в виду, конечно, все это в больших кавычках.
Ну, это не идеология, понимаете, патриотизм – это чувство. Ну, нельзя назвать идеологией, понимаете, все-таки нельзя путать идеологию с чувствами. Нельзя путать, например, вся идеология путинизма – это Путин, это Россия, все. Вот единственная мысль, которая, единственная идея, которая...
Подпись Володин.
Да, подпись Володин, да. Чей? Притяжательный. Чей? Володин. Значит, это все-таки не идеология, это чувство. Ну, чувство – это тоже достаточно прочная вещь, но более изменчивая.
Ну да, и в данном случае оно довольно фальшивое чувство.
Ну, конечно.
Мало кто так серьезно, как Володин,
завтра, так сказать, здесь... Слушайте, есть еще одна надежда. Уж раз у нас такая майская передача, и хочется все-таки какого-то оптимизма, и хочется все-таки света в конце туннеля, хотя это не туннель, конечно, а колодец. Но, тем не менее, что-то там мелькает. И вот я еще одно основание для надежды хочу обозначить. Это вот то, что называется инверсионность российского общества. Инверсионность, а это что такое? Это мгновенные переходы от любви к ненависти. Вот это свойство русского коллективного сознания, общественного сознания. Вчера Горбачев был кумир, Сегодня он преступник-предатель. Мгновенно. Я помню, я все-таки еще и социолог, и я помню вот эти вот исследования, когда мгновенно переход от любви к ненависти происходил. Инверсия. Ельцин сегодня ура, кто против Ельцина, тот предатель. Тут же мгновенно стал неизвестно кем. Я абсолютно убежден, что с Путиным будет та же самая история.
Ну, что-то это мгновение затянулось.
Ну, мгновение еще не наступило. Владимир, я понимаю желание поймать меня на слове, но я не говорил о том, что это мгновение наступило сегодня. Оно наступит, и тогда оно будет мгновением. Вот эта инверсия будет мгновенной.
Да.
Я еще хочу об одном только сказать. Давайте. Я понимаю, что наше время заканчивается. Я еще об одном хочу сказать. Значит, несколько миллионов... несколько десятков миллионов коммунистов и комсомольцев, которые были в Советском Союзе, ни один не вышел защищать Советский Союз и коммунистическую партию, когда они сгинули. Ни один. Вот, значит, и причем, ведь, ну, вот таких, как я, которых к тому времени исключили из КПСС уже давно, их было немного, а была громадная армия коммунистов, комсомольцев, активистов, ни один не вышел защищать Советский Союз. Я на 100% уверен, что Путина никто не будет защищать, когда все-таки режим этот рухнет.
Да, я даже говорил с Виктором Мироненко, бывшим генсеком комсомола. Он подтвердил, что никто не вышел. Единственное, я у него попросил расписку, что снимается строгий выговор с исключением из университета, вот, с моих товарищей, которых Никонов и Затулин в свое время изгнали из МГУ, со СТФАКа МГУ, и поломали им всю биографию. Вот это он своей властью имел право Виктор Иванович Мироненко написать. И у меня есть такой документ, что я отменяю все эти взыскания.
Да, это уже в качестве анекдота эти... Люди, которые, так сказать, тогда пострадали, они сейчас уже это могут... Ну, часть из них,
я так думаю,
понимаю,
что это надо иметь, эту бумагу. Потому что потом опять оказывается, что у Никонова бабушка была еврейка, а больше никаких палачей в роду не
наблюдается. Да, у этих людей непредсказуемое прошлое. Вдруг выясняются неожиданные вещи, которые открываются... Просто в зависимости от... То есть есть люди с гибким позвоночником, которые изгибаются вместе с линией партии, а есть люди, у которых прошлое изгибается вместе с текущим моментом.
Да, и, к сожалению, сейчас их время, судя по всему, пришло, потому что они изгибаются с удовольствием по всем телеканалам, и даже наши коллеги-журналисты попали под... Под эту же волну, да, согласны?
Ну, это люди, которых уже сложно назвать журналистами. Я думаю, что все-таки правильно их называть сотрудниками и бойцами информационного фронта, но никак не журналистами. Это важная история. Правильное название, точное название, мне кажется, является первым шагом к тому, чтобы как-то определить вообще их в общественном пространстве. Вот я не могу назвать этих людей журналистами.
Да, я вчера видел даже, как Маргарита Симонян и ее муж что-то пытались рассуждать там о судьбах Армении. То есть они и туда уже свою руку запустили на всякий случай, чтобы быть в случае чего на чеку. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. К сожалению, она получилась не столь праздничной, хотя послезавтра мы... Все отметим День Победы и не будем его ничем омрачать. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Лена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».